Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы наметили несколько событий для обсуждения, но последнее из них, которое мы отмечали совершенно, случилось только что. Сын Дмитрия Медведева все-таки вернулся из Соединенных Штатов и немедленно по возвращении вступил в партию «Единая Россия». Папа его поддерживает решение сына вступить в партию. «Ненормально», – сказал Дмитрий Медведев, его слова передает его помощник для РИА Новости, «ненормально, когда родные российского руководства занимают невнятную позицию». Это очень любопытное заявление. Здравствуйте, Леонид Швец.
Здравствуйте.
Леонид, я вот приношу извинения, что задаю вам вопрос на тему, которой у нас не было в программе совершенно, но тем не менее, это же любопытнейшая история. То есть Дмитрий Медведев заявляет, что родные теперь должны занять. И приезжает мальчик и тут же занимает. Что вы об этом скажете?
Ну, жалко мальчика. Папа в последнее время явно не дружит с головой, как бы ведет себя, ну, мягко говоря, ну, как бы мы ни относились там, к статусу президента России, но все-таки это как бы некий исторический статус. Да? Этот человек руководил огромной страной. И вот он себя сейчас ведет приблизительно так, как вот, ну, я не знаю, Жириновский, наверное, вел себя как-то похитрее, что ли. Этот вот что-то такое мелит несуразное. И тут бы детям как-то, ну, не знаю, ну, я, честно говоря, не знаю, не хочется, чтобы как бы это была история с Ноем, да, когда над голым папой смеяться тоже неудобно. Но и вступать в партию «Единая Россия» тоже как такой поступок, который характеризует этого молодого человека, тоже никак, ну, не очень умного, прямо скажем.
Ну да, он как-то, наверное, как-то хочет его поддержать, но есть же другие способы лечения все-таки, как нам с вами кажется. Спасибо, Леонид, за этот комментарий. И, уважаемые слушатели и зрители, тут произошла гораздо более серьезная и совершенно фантастическая история. Сейчас в госпитале в Киеве находится Юлия Паевская. Это человек, у которого масса друзей в Киеве. Ее очень любят. Когда она попала в плен, ее друзья, ну, встали, извините меня за это выражение, просто на уши и просили всех иностранных корреспондентов включиться в то, чтобы ее освободили. Но самый тревожный звонок для них прозвучал, когда из Юлии Паевской стали делать фашистку, нацистку на федеральном телевидении. И тогда они действительно отчаялись и сказали, что, скорее всего, нам ее не видать, как своих ушей, потому что над ней явно готовят показательный процесс. Вот она захвачена. Тут уж не знаю, с каким историческим персонажем ее сравнить. И вдруг она оказывается невероятным чудом в Киеве. Посмотрим сюжет.
15 марта на блокпосту в поселке Мангуш, который находится в 15 километрах от Мариуполя, военные так называемой Донецкой Народной Республики задержали известного украинского парамедика Юлию Паевскую и ее водителя. Последние 8 лет Паевская с позывным Тайра оказывала первую медицинскую помощь раненым военным и гражданским в Донбассе и отвозила их в больницы. Российский телеканал НТВ опубликовал интервью с парамедиком. Паевскую обвиняли в связях с батальоном Азов и попытке сбежать из Мариуполя под видом беженки с двумя маленькими детьми, чьи родители погибли. Сотрудники канала даже показали сидящего спиной человека, названного сотрудником СБУ, который рассказал, как якобы охранял черных трансплантологов, продававших органы погибших и раненых на войне. Правда, как это связано с Паевской, пропагандисты объяснить не смогли.
Я получал шифровки от полковника, направления и места, где шли бои, были жертвы и раненые. А с медиками мы ехали на точки. Местным командирам говорили шифры, и у нас был полный доступ для получения 200-х и 300-х. От таких людей изымались органы медикам, которые работали по своим инструкциям. Я им обеспечил охрану и сопровождение.
17 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Юлия Паевская освобождена из плена и находится в Украине, но Донецк до последнего не давал подтверждений. Затем начались жаркие споры в телеграм-каналах. От сомнений в достоверности информации до подтверждений и опровержений. 18 июня военный корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова, ссылаясь на свои источники, надежные как автомат Калашникова, написала, что обмена не было, а Паевская сидит в тюрьме. Спустя 11 часов Куксенкова заявила обратное, заодно обвинив в коррупции неназванное ведомство.
Итак, Обмена не было, но была левая мутная схема, в результате которой Тайра на Украине. Вы меня знаете, я женщина гневная. Итак, по итогам на сейчас случилась схема, как по мне коррупционная, где некто Иса Хачукаев и Мурат Саидов вызволяли задержанного на Украине Гриценко Адама Мурадовича, сына последнего. Еще вдовец к нему дали 25 миллионов рублей.
Лишь 19 июня власти ДНР заявили, что украинку действительно вернули Киеву. Обменяли на очень серьезных наших ребят. Почему об этом нет информации с нашей стороны, не знаю. Возможно, есть на то причина. Отметил первый заместитель информации ДНР Даниил Бессонов в Телеграм. Рамзан Кадыров отрицает, что украинского парамедика Тайру обменяли на сына зампреда главы Чечни в Крыму. Глава Чечни опубликовал видео, в котором Мурат Саидов рассказал, что его сын является гражданином Украины и до сих пор находится в плену.
Я официально хочу вам заявить, что такого обмена не было и быть не может. Мой сын Адам Гриценко, он родился, вырос в Украине, он является гражданином Украины. И на сегодняшний день он до сих пор находится в плену. И он не освобожден.
20 июня Ирина Куксенкова сообщила, что ей позвонил министр информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев и также опроверг слухи об обмене сына Саидова на Паевскую. Более того, он обвинил журналистку Первого канала в провокациях и подрыве авторитета всей Чеченской Республики. Ирина Куксенкова пока не извинилась перед Рамзаном Кадыровым, а ее источники продолжают стоять на своем и утверждают, что вопросом Адама Гриценко занимался заместитель начальника Главного управления разведки Украины полковник Дмитрий Усов. Якобы он выпустил Гриценко из-под стражи в Запорожье после того, как Тайра оказалась в Украине.
Исключительно темная история. Светлое пятно в ней в том, что Юлия сейчас в Киеве. Мы с ней пытались связаться. Ей передали наше приглашение. Она очень слабенькая. Она истощена. Она знает, что мы ее ждали в эфире. Но ее друзья абсолютно счастливы. Это очень важно. Но вторую часть истории мы будем сейчас обсуждать. Каким образом все это случилось и что это может означать? Вот такие обмены, о которых не знаю, знает Кремль, людей, которых вообще-то предписано сделать жупелами. Ну, там в сюжете еще не прозвучало, что ей вообще-то убийство приписывали этих несчастных детей. И было бы довольно странно выпускать вот так вот убийцу двоих малышей, которых она, видимо, на органы там пыталась отвезти. Но, тем не менее, сейчас военные корреспонденты, которые распространяли о ней эти страшные слухи, эти ужасные сплетнями даже не назовешь эти россказни, они отматывают назад и говорят, да, наверное, она все-таки не такая нацистка, как нам казалось, но тем не менее, что же это за история с обменом? С нами на связи Александр Коваленко. Александр, здравствуйте. Александр, военный эксперт. Александр, как вы это видите, всю вот эту схему, которая случилась? И какие выводы мы должны сделать из этой схемы чечена? Из прямой чеченско-украинской схемы обмена?
Ну что ж, история на самом деле весьма поучительная, в первую очередь для российских пропагандистов, таких как Куксенкова и ей подобным. А также она, эта история достаточно ярко демонстрирует то, каково место в целом так называемых военкоров в общей иерархии событий, точно так же, как и разных говорящих голов, так называемых ДНР и ЛНР. Что я имею в виду? В первую очередь, когда Тайру взяли в плен, это было в марте, это было с 15 на 16 марта, то есть фактически это было самое начало боевых, наиболее ожесточенных боевых действий, это было фактически уже третья неделя ожесточенного противостояния, и на тот момент российские оккупационные подразделения, российское командование считало, что у них все, пускай не получается, как в режиме блицкрига, но все будет достаточно успешно с определенной периодичностью времени, где-то в будущем. И именно из Тайры планировали сделать вот такого вот черного трансплантолога именно в информационном контексте. Для чего? Дело в том, что еще с 2014-2015 года СБУ занимается достаточно серьезно делом такого персонажа, как Лизавета Глинт. Доктор Лиза. СБУ достаточно серьезное на данного персонажа оформлено дело, в котором описывается то, как она вывозила детей из Луганской и Донецкой областей И эти дети впоследствии пропадали на территории Российской Федерации. Этот человек, доктор Лиза, в Украине считается именно черным трансплантологом. Она занималась трансплантацией органов, она являлась посредником трансплантации органов, а также этим занималась еще и в Сирии. С 2015 года, когда началась на официальном уровне военная операция именно в Сирийской Арабской Республике. То есть фактически именно Тайрой пытались компенсировать подобного рода военные преступления, которые прекрасно известны и которые имеют развитие в нашей законодательной плоскости, в наших силовых структур. Однако дальше все пошло намного хуже, чем могли себе в российском командовании представить. Поскольку не только пошли тотальные проигрыши на арене боевых действий на фронте, непосредственно в Черниговской области, в Киевской области, в Сумской области, тотальная фиаско, которая завершилась фактическим бегством из этих областей с северного плацдарма подразделений с числом 40 батальонов тактических групп. Но, кроме этого, еще и очень важный момент. Огромное количество пленных стало появляться из состава российского оккупационного контингента у вооруженных сил Украины. И среди этих пленных, которых в очень большом количестве демонстрировали по видеосюжетах, что в новостях, что просто в социальных сетях, не только представители рядового состава. На сегодняшний день мы можем говорить не о десятках, не о сотнях, мы говорим о тысячах российских военнопленных, среди которых очень много офицеров не ниже майора. Майор, подполковник, полковник. Их, конечно же, не показывают по телевидению, их не демонстрируют. Но об этом прекрасно известно российскому командованию, в каком количестве кто находится в плену вооруженных сил Украины. И вот с этого и начинается самый интересный момент. А обмениваться-то надо. Рядовой на рядового, это понятно, идет обмен один на один. А когда речь заходит о непосредственно высшем руководящем составе, либо среднем звене руководящего состава, офицерском составе, совсем другие как бы это персоны, это совсем другие фигуры. И в принципе то, что из Тайры изначально хотели сделать вот этот информационный контекст вот в рамках общей всероссийской пропаганды, стали ей приписывать убийства, трансплантации, стали ей приписывать то, что она неонацистка и тому подобное, как оно все резко нивелировалось, совершенно неожиданно, именно для самих же пропагандистов, которые месяцами, фактически 2 месяца, поддерживали вот эти все нарративы в отношении Юлии. Мы видим, как отреагировали в так называемой ДНР на эту ситуацию. Они даже и сами не были в курсе этого обмена. Мы видим, как отреагировали так называемые военные корреспонденты российского пропагандистского пула, ну, которых, в принципе, даже и военными корреспондентами сложно назвать, язык не поворачивается, поскольку они не соответствуют подобного рода характеристике. Заверяли всех, что это все ложь, что это все неправда, но на самом деле их попросту не поставили в курс дела, их дезинформировали. Потому что вот что место этих
Подождите, а кто... Так, хорошо, с ними мы разобрались. Нет, во-первых, Александр, я тут должна вернуться в начало вашего выступления по поводу доктора Лизы, которая давно погибла в авиакатастрофе. Скажите, пожалуйста, она до того, как погибла, она знала об этих преступлениях, которые ей инкриминируют в Украине? Например, я об этом слышу впервые, что ей инкриминируют продажу органов. Впервые слышу. Она сама об этом знала? Или это появилось как-то уже после того, как она умерла, вся эта история?
Это появилось еще в 2014-2015 годах. Это уголовные дела, которые заведены, и расследования, которые велись в отношении ее деятельности на территории Луганской, временно оккупированных территорий Луганской и Донецких областей, непосредственно Службой безопасности Украины.
То есть она в теории знала, да?
Более чем.
Знала.
Хорошо. Более чем знала.
Ну вот мы нет. Да. Мы нет, значит,
фактически с нее подобного рода обвинения не сняты, и они продолжают существовать.
Ну, значит...
Даже несмотря на то, что она погибла в том авиарейсе.
Да. Ну, Все-таки она погибла?
Несмотря даже на то, что погибла она в том авиарейсе или бы нет, в любом случае эта бы ситуация, она не завершена еще.
Я поняла, я просто знаю
помимо точно. Помимо доктора Лизы, в этой схеме еще были другие представители. Это была целая сеть именно по вывозу детей, в первую очередь из детских домов. Это дети-сироты Луганской и Донецких областей, которые вывозились на территорию Российской Федерации и попросту пропадали со временем из виду вообще всех надзирательных органов. Их дальнейшая судьба неизвестна.
Александр, я все-таки, давайте мы вернемся. Я, правда, на самом деле не готова обсуждать совершенно эту историю, потому что мне о ней ничего не известно. А вот все-таки вернемся к цепочке. Хорошо, у всех шок. Похоже, что у Кремля тоже, потому что, в конце концов, НТВ готовила ее для публики, на публику, соответственно, по указанию какого-нибудь Громова условного, да? И вдруг она выскальзывает из рук. Как вы видите цепочку саму этого обмена, прямого обмена чеченцами, своего человека забрать, сына своего, а эту, значит, вот отдать? Как это произошло?
Я не могу говорить о том, что в этой цепочке непосредственно главную роль сыграл элемент кадыровца.
Ага.
С другой стороны, я могу сказать то, что в любом случае без ведома российских силовых структур это не происходило.
Это конечно.
Какая именно какая именно силовая структура отвечала за сам непосредственно обмен при содействии, опять-таки, по просьбе представителей кадыровского пула, либо же при его отсутствии, либо был обмен на совершенно другого человека. Я не исключаю даже варианта, что был обмен на какого-то высокопоставленного офицера, который находился в плену. То есть на сегодняшний день, не имея абсолютно достоверной, стопроцентно достоверной информации, варианты могут быть совершенно различны. Но факт остается фактом.
Есть шансы,
и мы должны понимать, что человека, которого... Да-да-да, я вас слушаю.
Есть шансы, что украинская сторона объявит, кого все-таки получила Россия взамен Юлии?
Я этого не исключаю. Дело в том, что многие вещи, которые происходят совершенно неожиданно, спонтанно, они должны происходить таким образом в режиме секретности, чтобы о них не было известно, о подготовке, о том, какие будут обмены, либо какие будут действия проводиться, кто задействован в этих цепочках обмена и так далее. Со временем мы, безусловно, узнаем, кто являлся непосредственно главным персонажем этого обмена с украинской стороны, кого вернули Российской Федерации. И опять-таки следует понимать, что демонстрация того, насколько пренебрежительно относится куратор, я имею в виду именно высокопоставленных представителей силовых структур, к ниже стоящим вот этим вот всем пешкам, начиная от так называемых военкоров, заканчивая вот этим там псевдоруководством, псевдопредставителями, псевдообразованием квазиреспубликанского масштаба, таких как ДНР и ЛНР. То есть без них все решается. Вот дело в том, что почему я именно на этом хочу сделать акцент. За последнее время мне довольно часто задавали вопрос относительно судьбы вышедших с Азовстали азовцев, а также относительно, например, приговоренных к смертной казни представителей других государств, приговоренных к так называемой смертной казни, так называемым судом, так называемых ДНР и ЛНР. Да, собственно, не играет это абсолютно никакой роли, что там решил так называемый этот суд. Решать будут совершенно другие люди, а не вот эти вот чебурашки и марионетки.
Понятно.
Решать будут именно...
Да, спасибо. Да, Александр, спасибо. Я поняла, решать будут чужие другие люди. Спасибо большое вам за этот комментарий, но... Ощущения-то у меня немножко другие, что как раз вот эти вот люди, которые якобы будут решать, не они решали в данной истории, не они оказались решалами в данной ситуации. И вот я предлагаю Леониду... Леонид, здравствуйте. Еще раз здравствуйте, Леонид Швец. Леонид, я хочу обратить ваше внимание вот на что. Это Ирина Коксенкова, теперь уже знаменитая дама, которая сначала говорила, что ее надежные, как автомат, источники говорят, что Юлия сидит в тюрьме, вот все в той же ДНРовской. Потом И потом ее абсолютно надежные источники продолжали уверять уже после всех опровержений чеченской стороны. Она сказала, что, вы услышали в сюжете, что все-таки мои абсолютно надежные источники говорят, что было вот так. Что все-таки обменивали ребенка чеченского этого, ребенка, будем его так называть, ребенка, на Юлию. Вы, причем абсолютно понятно, что как раз вот я тут не соглашусь с Александром, что никакой Кремль в известность не поставлен, потому что у них уплыла из рук вот эта вот пропагандистская рыба, которую раскручивали как нацистскую убийцу. Как вы допускаете такую возможность, что существуют прямые, без спроса контакты того же Кадырова с СБУ?
Контакты могут быть. Неофициальные какие-то там, закулисные, какие угодно. Конечно, они могут быть. Могут быть контакты, не знаю, там на уровне командиров там, бригады, которая стоит с другой стороны. Такие контакты могут быть, они есть. Известны, ну, это постоянная практика, допустим, там, обмена телами. Да, вы забираете своих, мы забираем своих и так далее. Такие контакты есть. Что касается вот этого случая, ну, смотрите, безусловно, условием того, что следующие какие-то необходимые обмены любой из сторон, да, ну, в этом случае, понятно, заинтересованность украинской стороны была просто максимальная, да, Тайра действительно легендарная фигура, ее надо было вытаскивать и там уж не знаю какой ценой, но гарантия того, что следующие какие-то такие варианты будут удаваться, это то, что то, как это прошло и какой ценой и как это все проходило, останется тайной. Угу. Поэтому все наши даже вот сейчас попытки какие-то разгадать эту тайну, ну они такие, в общем-то, ни о чем. Угу. Да, то
есть, тайна Тайры.
Да, это специфика вот этой операции. Она должна остаться вот в своих деталях, она должна остаться загадкой. Ну, не знаю, как там, потом в мемуарах напишут. Угу. Поэтому я бы не исключал какие-то варианты, что там какие-то другие люди на самом деле обменены. Я бы не исключал операции, ну, когда взвешивали на весах, допустим, да, бог с ним, отказаться от информационной провокации, да, в которую должны были там Тайру действительно сделать какой-то там страшный там убийца, она же, смотрите, она же, во-первых, она плевок в лицо всем скрепам, это перед нами совершенно такая продвинутая современная женщина, еще с татухами, да ну что, о чем речь, там можно накрутить такого, вот. Но на другой чаше весов могла быть действительно чья-то, ну, кто-то попался действительно важный. Могло быть. В качестве прикрытия могли скормить вот этой российской журналистке какую-то версию, которая, ну, привлекла большой резонанс и как бы на нее отвлеклось внимание, а там осуществился какой-то обмен неизвестно на кого. Может так быть. Но при этом, еще раз говорю, надо исходить из того, что мы не знаем. Страшно радоваться, что Юля сейчас среди нас. И она продолжит, я уверен, она продолжит. Она очень эффективный организатор волонтерской помощи, в основном, прежде всего, в медицинской. И сейчас она очень нужна нам всем, и дай бог ей здоровья, пускай поправляется. И она, я уверен, она вернется.
Спасибо, Леонид. Я только хочу отметить, что версию, которую скормили журналистки, как вы говорите, она страшно невыгодна для имиджа того же Рамзана Кадырова в глазах и Кремля, и российского народа, что как же так? Вот он ведет такого рода переговоры. Только что приезжает к нему Золотов, начальник Росгвардии, вот только что стоит с ним на сцене в Грозном, вручает ордена и награды. Его, вот вы видите, да, вот уже эти кадры, как он его встречает у себя дома, он везет ему эти ордена, медали, они стоят на фоне буквы Z, которая почему-то перечеркивает лицо Владимира Путина, там не очень удачно получилось с этой буквой Z, но тем не менее. Это все происходит сейчас, И тут, оказывается, военному корреспонденту Первого канала скармливают, как вот вы говорите, хорошее слово употребили, скармливают версию о том, что Рамзан в обход Кремля ведет переговоры по поводу родственников своих там представителей в Крыму. То есть это, конечно, крайне для него невыгодно, поэтому последовали опровержения. Понять можно людей, которые все это опровергают. Я предлагаю сейчас посмотреть, уважаемые зрители и наши гости, опрос москвичей, которых, как вы знаете, готовят к тому, что нет никаких обменов с этими нацистами из Азова, никаких обменов, должен быть суд, военный суд, они преступники, они ответят по закону. Мы спрашивали их, нужно ли обменивать. Интересно, что люди отвечают.
Конечно, вот безусловно нужно. Вот это вот лояльность, знаете, как украинские войска, солдаты, да, относятся к нашим пленным. И как мы их кормим с ложками. Вы знаете, я не за месть там какую-то, но я считаю, что мы очень-очень лояльно относимся. Обязательно надо, наших пленных обязательно надо.
Что касается наших ребят, это безусловно. Очень дорога жизнь каждого молодого человека и каждого россиянина. Поэтому беречь надо обязательно.
Ну да, желательно обменять. Почему бы нет? Там и наши ребята, и как все мы люди. Но мы же как, мы же не нацисты тоже.
Обязательно.
Поголовно обменивать не стоит. Там есть и те, кого просто затащили в армию, этих обменивать можно. Вот. И те, кто является по определению там, ну, уже со снесенной крышей. Вот, с этими надо разбираться уже другими способами.
Однозначно, да. Не вижу каких-то препятствий к обмену. Вот, обе стороны имеют гражданские права. Вот, ну и вопрос, собственно, решен. В какие-то военные преступники их записывать опрометчиво.
Как вариант, обмен возможен, но, считаю, более жесткие меры должны быть применены к войскам ВСУ. Трибунал, заключение под стражу в рамках закона.
Да, конечно, обменивать. Я думаю, я как христианин просто рассуждаю так вот, что по любви надо поступать. Вообще эту войну не принимаю.
Я могу сказать, как офицер, сначала надо дождаться окончания войны, а потом обычно происходит обмен военнопленных. В данном случае мог быть неравнозначный в такой-то спешке обмен военнопленных.
Я считаю, что любая жизнь бесценна в первую очередь. Естественно, он нужен, если это требуется. Но лучше не доводить до таких обстоятельств, когда вообще появляются пленные. Я считаю, что в 21 веке это как минимум не то чтобы устаревший способ. Это варварский способ.
Это лучше должно решить наше Министерство обороны, в зависимости от того, какие преступления инкриминируются этим людям.
Наших русских надо обменивать обязательно.
Честно говоря, да, потому что любой русский солдат – это ценная боевая единица, которую стоит обменивать.
Я думаю, да, обязательно, потому что наши солдаты шли для того, чтобы отстоять свою страну, и их надо выручать всегда. Мало ли, какие были обстоятельства, при каких обстоятельствах они попали в плен.
Это должен считать не я. Это должны считать люди, которые этим занимаются.
Ну, у нас на связи Раса Юкнявичина, депутат Европарламента от Литвы. Раса, здравствуйте. У вас своя история происходит с Россией, мы ее еще расскажем. Но хотелось бы получить ваш комментарий об этом опросе. Смотрите, людей ведь долго, уже давно готовят к тому, что нет, никаких обменов сейчас не будет, потому что их надо судить. Как мы можем их обменивать, их нужно судить. Но все-таки людям кажется важнее, чтобы там свои, по крайней мере, возвращались домой. Вы обратили внимание на это, что где-то здесь вот пропаганда не доработала вот в этом месте?
Ну, наверное, не доработала. Я все равно верю, что в России, особенно вот вы сказали, что в Москве опрос был сделан, что в России есть много людей, которые не поддаются этой такой черной, уже, я не знаю, это слишком мягко сказать, пропаганде, это уже психологические операции ведутся против собственных людей с самого начала 24-го. Я слежу, как воюет с мозгами, мышлением российского, россиян Кремль, что они делают, какие-то эксперименты даже с людьми. Так что, ну, хотя бы за своих они, конечно, наверное, некоторым, к сожалению, не жалко украинцам пока что, украинцев пока что, но все-таки, да, я думаю, что люди имеют свое мнение.
Хотя бы за своих. Раз, спасибо. Сейчас мы посмотрим сюжет о том, что происходит уже с вами, и продолжим разговор. Смотрим.
18 июня Литва ввела ограничения на транзит грузов, попавших под санкции через свою территорию в Калининград. Запрет коснулся угля, металлов, цемента, древесины, строительных материалов и высокотехнологичных изделий. Позже планируют запретить транзит нефти. В общей сложности под ограничения попали примерно 50% грузов, идущих в область. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал действия Литвы незаконными и заявил, что будет добиваться разъяснений от Европейской комиссии.
Действия эти незаконные. Законные и могут иметь, конечно, для Литвы или Евросоюза далеко идущие последствия. Мы ведем работу с Министерством иностранных дел. Сегодня с коллегами уже и вчера еще и сегодня тоже отрабатывали этот вопрос и с посольством. Надеюсь, евробюрократы Брюсселя работают и по выходным, и будем добиваться отмены вот тех разъяснений, которые Европейская комиссия дала в отношении своих санкций, потому что это грубейшее нарушение всех их обязательств, причем принято практически без предупреждения.
Ограничения транзита вызвали бурную реакцию у российских властей. Так МИД выступил с осуждением действий Литвы, а также отметил, если транзит не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение Литвы беспрецедентным. На вопрос, идет ли речь о блокаде Калининградской области, он ответил, это элемент блокады, конечно же. Сенатор Андрей Климов, глава комитета по суверенитету в Совете Федерации, заявил в своем телеграм-канале, если Евросоюз не исправит наглую выходку Вильнюса, это развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными России способами. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев 21 июня во время визита в Калининград заявил:
«Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует». Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы.
20 июня в эфире одной из главных пропагандистских передач «60 минут» также поднималась тема радикального решения литовского вопроса. В прошлом генерал-лейтенант Евгений Бужинский призвал наказать Литву.
Я думаю, нужно думать о взятии под контроль Сувалковского коридора. Нужно сейчас демонстративно перебросить в Калининград ядерное оружие, наше, так сказать, к Искандерам. Нужно...
Искандеры там стоят, но...
Стоят, но да, и там ядерного оружия в Калининградской области нет. Американцы спокойно это увидят, отследят, как мы, если начнется
перемещение. И откроют путь?
Не знаю. Во всяком случае, нужно что-то делать. Нужно усиливать группировку на границе с Литвой, как мы это делали в декабре нынешнего года на границах с Украиной. Украинское зерно покажется, так сказать, просто, я не знаю, правильно. Игрушкой.
Мы с ними не воюем,
но во всяком случае, если они перешли уже, я говорил это еще 3 месяца назад, что если дело дойдет до Калининграда, нужно к этому относиться крайне серьезно.
Ранее 8 июня депутат и глава НОТ Юрий Федоров внес в Госдуму законопроект, отменяющий решение о признании независимости Литвы.
Вот, пожалуйста, Раса, что вы скажете по этому поводу? Чего ждать теперь Литве? Грозятся разными карами. Там в этом диалоге, который вы увидели, там было продолжение, что вообще-то надо уже брать... Вот даже ведущий удивился. Он говорит, как его брать-то под контроль? Ну вот так же, как Херсон, брать его под контроль, этот переход. Что вы скажете, как они могут ответить Литве? Чего вы ждете от этих угроз?
В первую очередь я хочу уточнить то, что было сказано с самого начала вашего репортажа, потому что Литва не ввела никаких ограничений не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на транзит. И то, что многие средства массовой информации даже в Соединенных Штатах вчера и даже сегодня, вот я говорила в программе BBC, они тоже начали вот с такого выражения, что Литва что-то ограничила. Нет, Литва ничего не сделала такого. Это санкции 4-го пакета, который был принят 15 марта и вступает в силу, Литва только обеспечивает выполнение санкций, которые вступили в силу 17, мне кажется, июня. И это транзит как шел, так и идет. Пассажиры как ехали, так и едут и будут ехать. Большинство грузов как ехали, так и едут сейчас, едут они. Только то, что было написано в санкциях 4-го пакета, это металлы, это сталь. Вот два вида продукции, которых нельзя перевозить и каким-то и вывозить из России. И вот это как раз попадает и территории Литвы. Мы являемся членом Европейского Союза. Мы должны выполнять санкции, потому что сами голосовали за это, и все государства голосовали. Так что, если отвечать на ваш вопрос, что это такое сейчас, то я изучала и то, что кремлевские эти, я бы сказала, такой вид оружия информационной войны, они делают операцию информационную. И, кстати, могу сказать, что им как-то удалось, потому что через весь мир пошел такая волна информации, что вот Литва что-то сделала специально. Ну, наоборот, Литва ничего не хочет делать.
Но дело в том, что вот я все-таки уточню. Дело в том, что у вас это очень особая ситуация с Калининградом. Это анклав. Она очень специальная ситуация, поэтому все сконцентрировались на вас. Она особенная. Ведь вы же помните, что ведь существовали пломбированные эти вагоны, да? То есть садятся люди в России, едут в Калининград через территорию Литвы, их не выпускают, они не должны получать визы, они могут вообще ехать без загранпаспортов через вашу территорию. Хотя формально, если подходить к этому, через территорию в Литву нельзя попасть без загранпаспорта, правда же? Но поскольку это особая ситуация, их сажают в этот вагон, закрывают окна и двери, и они через Литву проезжают. В этом случае же тоже особая ситуация. Это грузы идут из России в Россию. Ну, по территории Литвы, но будем считать, что в пломбированных вагонах. То есть вы согласны, что случай-то такой, как это называют, прецедентный? То есть это ситуация, которую надо рассматривать отдельно, может быть?
Ну, может быть, этого не было сделано, конечно, потому что санкции ведется для всей территории России, потому что Россия начала войну.
Да.
И это не об исключениях надо говорить каких-то, не о том, что мы там должны волноваться за то, что Калининградская область или какая-то другая область в России не получит стали или там какого-то черного металла. Будет и пятый пакет, будет и шестой пакет. Там тоже есть термины, когда они будут вступать в силу. Будет и алкоголь, кстати. На алкоголь есть санкции, они вступят в силу, я не знаю, в августе месяце. Будет, и Россия должна готовиться к этому. Есть другие пути. Поэтому в первую очередь надо остановить войну, остановить стрельбу и убивать украинцев. И не будет проблем вам никаких с транзитом.
Теперь...
Так что неужели Литва должна как-то думать про то, какие там исключения может быть для Калининградской области, которая тоже участвует в войне?
Раса, скажите, пожалуйста, все-таки об угрозах. Вот вы услышали, ну, просто шквал угроз. И ядерное оружие в Калининград, и уже войска вводить. И, ну, это, скажем, эти сумасшедшие эксперты, которые потом оказываются не такими уж сумасшедшими, потому что много чего сбывается из того, что они там несут, как нам кажется. Все-таки что, чем вы считаете серьезно, может ответить Россия?
Ну, знаете, у меня есть вопрос, почему они это делают сейчас, такую большую эскалацию, информационную такую войну из-за этого. И нету такого ответа пока что. Но все-таки я думаю, что из таких уже самых черных таких сценариев может быть то, как они называют деэскалацией. Они угрожают. Они хотят, чтобы все боялись. Цель, я думаю, даже не Литва. Цель – это те, которые принимают решения в Европейском Союзе и в НАТО. Другие тоже государства, и включая Литву. Потому что в этой неделе будет саммит Европейского Союза насчет статуса кандидата, и другие решения будут приниматься. Еще будет скоро очень и в этом месяце и саммит НАТО в Мадриде. Я думаю, что это вот как раз они придумывают такие акции, информационные войны, чтобы все испугались. И испугались некоторые. И даже в Литве люди, конечно, нормально. И у нас и оппозиция работает. Люди, которые вот сразу начали там давить на правительство. Те, которые всегда смеялись, что вот, ой, Россия нападает. Где эта Россия? Где она нападает? Это было в комментариях. Сейчас уже об этом не говорят, но они сейчас говорят, вот видите, Россия будет нападать, потому что вы сделали то-то и то-то. Ну вот это ведется эта информационная война, но я думаю, что в первую очередь, чтобы испугались, чтобы это двинули как-то, а может быть им получится, что вот Европейский Союз будет начинать как-то исправлять там свои санкции и так далее, чтобы вот это как раз сделать такие сомнения. Они даже говорят, вот сравнивают с Одессой. Они говорят, вот видите блокаду, там нас винят, что блокада в Одессе, а вот они делают блокаду, и это рассказывает своим людям в России тоже. Ну, это информационная война, мы должны знать про это, и я думаю, что самое главное, чтобы никто не испугался бы, потому что не надо нас пугать. Не надо нас пугать. У нас нету газа от России, у нас нету нефти из России, так что мы давно к этому подготовились, а мы являемся членами НАТО, смотрим очень принудительно, что вокруг наших границ. Они вывезли солдатов из Калининградской области, ну, не всех, но много солдатов в Украину воевать. Они даже из Таджикистана уже взяли свои войска. Так что они там говорят? Про что они говорят? Конечно, у них есть бомбы, у них есть всякие там оружие еще, но НАТО ответит, они знают вот это.
Спасибо, Раса. Я поняла, что главный вывод из разговора с вами мы делаем, если не будет войны, так и какие тогда будут возникать проблемы? Никаких не будет возникать, по крайней мере, у Калининграда точно. Мы сейчас, кстати, хорошо, что вы сказали об Одессе, потому что мы увидим сейчас сюжет, где, ну, опять новая порция угроз поступила. То есть пока что они от какого-то депутата от Крыма, который сказал, что вот сейчас мы ударим по центрам принятия решений. Это уже такая вот тоже мантра – ударим по центрам принятия решений. Уже все, наверное, ее выучили. Посмотрим, что к ней привело, что за история.
Удар по буровой вышке Черноморнефтегаза в аннексированном Крыму украинская сторона произвела в районе 8 утра 20 июня, как сообщили днем крымские региональные власти. По словам главы полуострова Сергея Аксенова, на платформах в это время находились 12 человек. К моменту заявления чиновника пятерых удалось подобрать с вышки, трое из них ранены. Судя по вещаемому пресс-релизу Следственного комитета о возбуждении уголовного дела после обстрела вышки, на платформе произошло возгорание. Два человека получили ранения, а семеро пропали без вести. Об ответных прилетах стало известно ближе к вечеру. 14 ракетных ударов российские войска нанесли по югу Украины, по Очакову в Николаевской области, устью Дуная, по Одессе и Белгород-Днестровскому району Одесской области. Жертв среди мирного населения, по данным оперативного командования «Юг», нет. Чуть позже об одном погибшем и одном раненом в Сумской области после сброса взрывчатки с беспилотников и минометного обстрела сообщил глава региональной администрации Дмитрий Живицкий. В течение всего дня продолжались артобстрелы по Харьковской области, написал в своем телеграм-канале глава Харьковской администрации Олег Синегубов. По его данным, в регионе двое погибших и еще трое ранено в региональном центре. Чиновник отметил, что несмотря на удары, жители продолжают возвращаться в город, подчеркнув, что находиться на улицах Харькова все еще опасно.
Ну вот мы возвращаемся в Одессу к Александру Коваленко. Александр снова побили по аэродрому Школьный, как они сами же и говорят открыто, что это был ответ, это была ответочка за нефть, вот эти вот буровые платформы. Что вы об этой ситуации, как вы ее прокомментируете с военной точки зрения? Зачем нужно было, да, зачем, во-первых, зачем нужно было ударить по этим платформам?
В первую очередь, если мы говорим о платформах, которые были захвачены еще в 2014-2015 годах во время гибридного вторжения России в Украину, так называемые вышки Бойко, то из фактически газодобывающих инфраструктурных объектов они были за эти годы превращены, по сути, в военные объекты. Во-первых, там с момента захвата постоянно находился контингент российских подразделений, в разное время разных подразделений, в первую очередь ГУ, ГШ, ВСРФ, оно более так в простонародье известно как ГРУ, спецназ ГРУ размещался там, они были вооружены не только стрелковым вооружением, а также переносными зенитными ракетными комплексами и прочим вооружением. Впоследствии, после начала полномасштабного вторжения в Украину уже в 2022 году, на этих вышках размещалось дополнительное оборудование, в частности для проведения разведывательных действий. Имеется в виду размещение там разведывательных беспилотных летательных аппаратов, соответствующих комплексов. Ну и, соответственно, сам контингент был усилен, контингент находящихся там спецподразделений. Также в перспективе, после того, как был уничтожен ракетный крейсер «Москва», а также после того, как был нанесен удар по такому судну, как «Василий Бех», противокорабельным ракетным комплексом «Гарпун», было принято решение также усилить систему ПВО на данных вышках, то есть теми или иными способами разместить там подобие эшелонированного ПВО. То, что они сейчас фактически делали на протяжении последнего месяца на острове Змеиный, размещая там эшелонированное ПВО из состава ЗРПК «Панцирь-С1», ЗРК «Бук М1» и «Тор М2», фактически компенсируя нехватку вот этого морского ППО, который выполнял крейсер «Москва», роль которого выполнял подобного рода вот островным ПВО. Поэтому в первую очередь к ним нужно было относиться, к этим вышкам, как к военному объекту. Ну, к ним так и отнеслись.
Спасибо, спасибо, Александр. Так, к ним отнеслись как к военному объекту. Теперь что, вот этот удар по Одессе, что, какой ущерб был нанесен в этот раз? В прошлое, как я помню, да.
Да, собственно, мы уже не удивлены ударом по территории Одессы. Единственное, что хочу отметить, удар в основном сейчас, удары сейчас по Одессе и Одесской области, они осуществляются с территории временно оккупированного Крыма. Применяются береговые противокорабельные комплексы «Бастион», ракеты ПВ-700 «Оникс». На сегодняшний день ПВО частично сбило определенную часть ракет, которые были выпущены по Одессе и Одесской области. Почему именно нанесли удар по аэродрому? Ну, честно говоря, по Школьному, ну, честно говоря, я задаюсь этим вопросом. Почему? Поскольку прекрасно понятно, что подобного рода военный инфраструктурный объект в случае полномасштабного конфликта уже не будет использоваться полноценного по своему назначению, поскольку он является одной из основных целей для нанесения ракетных ударов. Это логично. Удар, который был нанесен по вышкам Бойко и по, как и есть такая информация, что по острову Змеиный, официального какого-то уточнения нет, есть лишь констатация того, что тоже наносились удары. Но эти удары наносились вовсе не с аэродрома, который фактически, ну, не используется по прямому своему назначению. Еще раз на этом хочу акцентировать внимание. Поэтому, по всей видимости, это удар из-за, не то чтобы я бы это не назвал из-за бессилия, а поскольку пользуются достаточно устаревшей информацией, устаревшими данными, какими-то устаревшими методичками по именно порядку нанесения ударов. Угу. По-другому, либо для отчетности, опять-таки, отдать отчетность, что был нанесен удар по какому-то инфраструктурному объекту, и мы там уничтожили энное количество 100 500 байрактаров. Если верить вообще в целом тем отчетам, которые предоставляет регулярно Министерство обороны Российской Федерации, то они на сегодняшний день уничтожили уже в Украине больше байрактаров, чем, в принципе, в Турции выпустили данных беспилотных летательных аппаратов. То есть, фактически, на мой взгляд, это просто сейчас идется какая-то пропагандистская не только деятельность исключительно в информационном контексте, но и пропагандистская деятельность в самом формате боевых действий. Мы ударили по аэродрому. Вот галочку поставили, можно получить новую звездочку господину Коношенникову.
Спасибо. Спасибо, Александр. И хотелось бы передать слово Леониду. Леонид Швец, я бы хотела получить комментарий у вас по поводу этого прекрасного сочетания центра принятия решений «Мы по ним врежем». Вот вы же помните, и Маргарита Симоньян на этом последнем все пытала Путина, когда же мы им в челюсть. Она передавала вопрос своих друзей, якобы главный вопрос, когда же мы им в челюсть, все по этим центрам. Вы помните, что он уклонился? В этот раз, когда прокричал да весь мир этот депутат от Крыма, что мы по центрам теперь вмажем принятие решений, никто его не поддержал. Я специально смотрела пропаганду российскую. Они вообще-то ушли от этой темы. Вы знаете, эти вышки, эти буровые платформы, они не раскручивались там в качестве... И месть тоже не раскручивалась. Вот совершенно верно сказал Александр, проходным таким вот... Проходной строчкой прозвучал этот школьный аэродром в Одессе, что вот мы им ответили. Но назвать этот аэродром центром принятия решений, конечно, нам с вами сложно. Для чего все время это звучит, вот эта вот мантра, как я говорю, центр принятия решений? С какой целью она запускается регулярно в пространство?
Запустил-то ее, собственно, сам Путин, насколько я помню, да, а это уже вот эти вот мелкие шестерки там пропагандистские, и тех, кто желает на этом попиариться, вот они уже, может, в Кремле и не очень рады, да, а там по любому поводу говорят, вот давайте сейчас ударим по центрам принятия решений, вот у нас тут эти центры, вот тут все рядом. Но совершенно понятно, что да, такая возможность, наверное, есть, да, вот есть какие-то там гиперзвуковые, какие-нибудь там, может быть, какие-то там опытные образцы есть. Понятно, что их маловато, наверное, слава богу, там. Вот. Но прилететь что-то условно говоря, на Банковую тут или вот на Воздухофлотский проспект, возле которого я сижу, очень даже что-то может. Да. Но это, знаете, это, во-первых, это как бы. Это резерв главного командования, условно говоря. Это президентская карта. Да? Уже как бы вопрос о ядерном оружии, немножко так его куда-то там засунули подальше, и, в общем-то, этот страх скорее не оправдан. Хотя об этом все равно помнить надо. Да? А вот эти вот центры, это несколько раз прозвучало. Это значит о том, что они, в принципе, они этот вариант рассматривают. Ударить по главнокомандующему, по генштабу, такой вариант рассматривается. Но этот козырь будет вынут тогда, когда действительно будет какое-то очень-очень что-то обидное. Вот какое-то очень обидное. Назвать удар по вышкам или там по острову Змеиному чем-то таким вот уже прям красные линии, не получается. Вот поэтому вот так вот и выходит. Вообще, я, честно говоря, хочу откликнуться. Мне с огромной завистью выслушал реплику уважаемой расы, которая сказала, пускай они-то знают, что НАТО ответит. Вот нам бы очень хотелось так. Вот вы себе не представляете, как бы нам так хотелось сказать. Пускай попробуют, НАТО-то ответит. Пока приходится отвечать нам самим, нашим силам обороны. Справляются.
Я думаю, что раса передаст это, раса. Вы передадите вот это пожелание Леониду?
Я тоже очень хотела бы, чтобы Украина уже была членом НАТО, и в 2008 году не было бы той ошибки, которую сделали некоторые государства, когда вот не сделали такого решения. Да. Но слава Украине, все будет хорошо.
Мы на этом как хорошо закончить на том, чтобы все было хорошо. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто